Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Ну, вам известно, что это передача о семье, о всех человеческих отношениях, которые связаны с семейной жизнью, с становлением семьи, ну, начиная, конечно, от знакомства, от брака, воспитанием детей, вот, ну, иногда и ликвидации, собственно, в жизни развала семьи. Тоже были у нас по этому поводу передачи, специалисты были, как это, как нужно жить, как, кстати, детей воспитывать. Вот говорят, хорошие отношения, ребенок ездит туда-сюда, вот, это тоже коварная вещь. Он привыкает к тому, что развод – это норма. Сразу вот так вот. Но сегодня у нас не об этом речь, хотя вот с детства начинается, как раз недаром я вспомнил про эту норму. Вот, ну, как родители вели себя же плохо, на самом деле, откладывается на всю жизнь. Добрые они-то добрые, а они-то развелись, мало того, у них другие жены, мужья, а то и, так сказать, тетя-подруга, ну, значит, вот, потом подзабылась, а потом вспомнилась. Родители не слушались. Ну, в первую очередь, они не слушались Бога, поскольку Бог – глава семьи, не слушались друг друга, родителей. Если они православные, сугубо церковные, кого? Своего духовника. Головой кивали, ну и хорошо. Вот, все на этом, собственно, и заканчивалось. Но это маленький пример того, о чем мы сегодня хотим поговорить. Потому что этим у православных людей, ну, не совсем у всех, вы понимаете, конечно. Вот. Есть люди очень благочестивые, очень строгие к себе и к другим. родители рачительные. Но этот ряд можно продолжить, вы понимаете, о ком я говорю. На самом деле, если прийти домой и разобраться, то окажется, что это совсем маленькая часть. Ну, давайте послушаем сейчас мысли свои каждой и поймем, что, ну, в какой-то степени, ну, только остатки остаются от того, что проповедуется, что читается. Вот видите, я сейчас говорю про самых благочестивых людей. Потому что речь идет уже об отношениях между «обещал, не сделал». Так вот, речь идет, собственно, о непослушании. Вот в чем дело-то. Есть совсем непослушные люди, взрослые. Сказал, позвоню, не позвонил. Сказал, приду, не пришел. Ну и так далее. Мы сейчас даже не об этом, хотя это тоже часть вот этого вот непослушания. Мы сейчас об отношениях человеческих, о церковной жизни, вот, прямо и непосредственно. Ну вот начнем с малого, вернее, сейчас мы уже скоро передадим наше слово пришедшему к нам в студию известному вам отцу Михаилу протоиерею Дудко. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Михаил, вот вас уже видят. Вот видите, к чему я делаю? Веду-то. Ну, вот непослушание – это начало очень многого, очень многих нарушений в жизни. Вы согласны?
Это, да. Это абсолютно верно. Я не только согласен, но и хотел бы развить. Я знаю, что передача эта будет именно этому и посвящена у нас. Да. И это действительно очень такой важный момент, который не представляет себе вопрос такой теоретический, потому что, наверное, каждому родителю приходится на практике сталкиваться с тем, что дети его не слушаются, что он хочет воспитать их в одном направлении, а, к сожалению, не получается. И вот каждый из родителей, когда сталкивается с таким поведением своего ребенка, любимого ребенка, в которого он много сил вложил, в которого много средств вложил, ну и вообще всю жизнь, можно сказать, отдал. Детей сейчас немного, как правило, и поэтому тех немногих, которые есть, вкладываются, ну, все уже, что можно только, гораздо больше, чем тогда, когда детей много было. Но тут, естественно, все-то не вложишь в одного, все приходится делить. И вот вложил вроде бы все, а ребенок растет таким, что он своевольный, он делает то, что ему нравится, и то, что не нравится, наоборот, родителям. Причем не нравится не в том смысле, что вот мне нравится зеленый цвет, а ему нравится красный цвет. Нет, не в этом смысле нравится, не нравится, а в том смысле, что есть морально-нравственные нормы, есть религиозные нормы, есть, в конце концов, заповеди Божии. И вот вдруг оказывается, что ты вложил всю душу и все, что вообще мог, в сына или дочь, и теперь получается, что он пошел по какой-то другой дорожке, не по той, которая проложена была, казалось бы, прочно очень, а по какой-то кривой дорожке, которая ведет, как известно, широкий путь, который ведет в погибель вечную. И для родителя, конечно, это, конечно, большая не то что проблема даже, это большая горесть, большая горечь. Это самое, может быть, главное разочарование в жизни, что дети не идут по той дороге, по которой мы хотели бы, чтобы они шли.
А мы их с самого начала, как говорят специалисты, в том числе в этой студии, на других передачах Радонежа, в нашей передаче «Любовь и верность», а они говорят, что с самого начала мы позволяли это непослушание. Вот хороший пример был. Да, ну вот чем? Наша одна православная психолог, писательница. Ну, чем может согрешить ребенок глобальный до первого класса? Что? Желать жену или вала ближнего своего? Ну, не может.
Карандаш или фломастер запросто может желать и даже отнять может.
Даже отнять может. Ну, правильно, но он же знает, что это нехорошо, но может. В основном в корне-то что? Непослушание. Вот сидит, рассказывает человек, ребенок, вот, маленький, родители там. А, ешь кашу. Там в школу собирается. Он кашу не ест, вот, но дело все в том, что он же ведь они его там спрашивают, какая отметка, двойка или тройка. Мама раздражается, но не очень по нашим временам. А в это время он бабушку ругает чуть ли не матом. И это нормально. И это нормально. Но это же на самом деле для прежнего общества, даже не только, ну, совсем традиционного. В 19 веке просто прибили бы. Вот это самое. У некоторых народов буквально прибили бы. За такие вещи там все это не позволяют. А здесь, ну, нормально. Ну, что бабушка, там важно, как кашу он ест. Вот начало. А дальше уже выбор мужа, как хочется женщине, вплоть до Ярославного. Конечно, там атеисты наполовину. Ну, как же? Вот, да. А вот, да, и там тоже все равно. Вот, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что мы... Не только вот в это детство, где кашу кто-то плохо ест, кто бабушку ругает, но и дальше должны отойти в поисках причин того, что происходит. И происходит, к сожалению, с очень многими, даже теми детьми, которые выросли в традиционно таких религиозных семьях. И, казалось бы, смотришь на родителей и думаешь, ну уж у этих-то родителей
да, уж должны
быть, уж дети должны быть прям вот такие... православные в превосходной степени, супер такие православные.
Воины и подвижники.
И вдруг оказывается, что нет, нет, вот у этих вполне хороших, я без шуток, ну да. Вполне хороших родителей, вдруг оказывается, что дети пошли, ну, не по тому, прям скажем, пути и где-то заблудились. То есть вот это непослушание привело уже к каким-то катастрофическим, я бы даже сказал, последствиям, потому что неверие – это и есть катастрофа жизненная, по крайней мере, для родителей. И для детей, конечно, дети это могут пока не осознавать. Они осознают уж когда поздно, может быть, будет, к сожалению. А для родителей, конечно, это великое, великое горе, великое несчастье, что они не пошли по тем, по той дороге, по которой они, казалось бы, должны были пойти, наследуя тому, что, во что верят родители и что они пытаются в своей жизни осуществить. Ну вот, если мы повернемся еще немножко раньше, вот до каши, как я сказал, до каши, что там до каши может быть? Там может быть совсем маленький ребенок, там первый кризис возраста ребенка, психологи современные говорят, что он начинается очень рано, в год или полтора года, когда ребенок начинает вдруг вот ту самую кашу и капризничать, и что-то у него там вот появляется внутри, какое-то сопротивление, вдруг что-то вселилось как бы в него, до сих пор был совершенно спокойный ребенок, и вдруг вот год-полтора. Вот. Тоже несколько возрастных таких кризисов есть вообще. Психологи это подметили, это в принципе это нормально. Это естественный этап развития вообще ребенка, человеческой личности. Вот год-полтора, вот бывают, родители рассказывают, вот был ребенок такой-то, а вот настал год-полтора, и все, значит, у него не так. С двух до четырех лет тоже сложный, оказывается, возраст. Тоже происходит некоторое становление такое. Очень быстро растут дети в этом возрасте, они себя не очень еще хорошо осознают. И, в общем-то, конечно, вот в возрасте... полтора года или там 2-4 года, тут трудно сказать, конечно, о том, что вот воспитание не такое. Мы к таким детям, маленьким совсем еще, младенцам еще, до 7 лет у нас считается младенец, к этим маленьким младенцам относимся еще как несмышленышам таким. И мы зачастую не прилагаем особых усилий для того, чтобы уже в этом возрасте прилагать какие-то воспитательные усилия. Вот наши благочестивые предки говорили так, что воспитывая ребенка, пока он поперек лавки умещается, а когда он уже только вдоль лавки умещается, это значит, уже поздновато ты взялся воспитывать ребенка. Надо воспитывать, конечно, и буквально вот в том возрасте год, полтора, два, четыре. Ну вот какой способ воспитания может быть для того, чтобы вот это непослушание естественное, которое в этом возрасте проявляется, преодолеть? Вот об этом стоит, наверное, поговорить. А в 7 лет как раз... Психологи тоже говорят, что в 7 лет тоже один из кризисов такого подрастания. Недаром в 7 лет мы считаем, что с 7 лет уже ребенок должен идти на исповедь.
Да.
И вот родители, конечно, должны... Это большая проблема бывает, когда приходит ребенок на исповедь. Даже у благочестивых родителей 7 лет исполнилось. первая исповедь, и я, как правило, всегда спрашиваю, готовился ли ты, родители готовили ли тебя, знаешь ли ты, что такое грех, знаешь ли ты, какие у тебя грехи есть, подготовился ли ты. И в 90% случаев, к сожалению, приходится слышать ответ, что нет, родители сказали, что батюшка тебе все объяснит, что все тебе он расскажет, а мы тебе ничего рассказывать не будем, времени вроде как нет. И это, конечно, большая проблема. Но я уж не говорю про подростковый возраст, там, конечно, там уже кризис за кризисом, там уже все начинают вести себя...
как угодно.
Отвратительно, прям скажем.
Да, причем отвратительно.
Причем это касается, казалось бы, и благочестивых дотоле детей, но подростковый возраст, вот они сами выбирают. Вот вопрос, в чем состоит-то? А какие усилия-то надо было бы прилагать? Вот кризис, они условны, на самом деле, да? Но если мы посмотрим,
ну, временные, повертатный возраст подростка.
Получается, что и в 1.5 года, и в 2 года, и в 7 лет, и в подростковом возрасте. Все кризис и кризис.
Так, а может, больше даже. Так я поэтому про бабушку-то и сказал. Вы не очень поняли, что там кашу есть. Не в каше дело, поясняют нам также специалисты, а в бабушке. Хочешь есть кашу, не хочешь есть кашу. Родители грехом, если они вообще так думают, считают недоеденную кашу, убегая на работу. А то, что внук маленький, первоклассник, бабушку ругает, это так, ну, чью-то мать из них. Вот главное безобразие, вот главный корень. Пойдите, поругайте кого-нибудь. Вот у нас серп выступал, да, здесь Бора приезжал. Из, ну, черногорец, но это народ один и тот же, и вера все у них. Вот, он говорит, это просто невозможно. Ведь у нас живут так же, как у вас на Кавказе. Я, говорит, бывал по роду работы. Вот, вот там мне, говорит, нравится. Там то же самое. Там дедушка сидит за столом. Сидит 15 человек. Вот, обедает у нас. Шелестеть никто не может ничем. И пока он за стола не встанет, ни один человек не выйдет. Не взрослые люди, которые сами себе родители. Но некоторые, даже дедушки, так я понимаю, маленьких детей. Вот основа-то всего. А как потом справиться с 16-летним обормотом?
Это невозможно. Это невозможно. Но я скажу, что вот есть такое слово хорошее русское – упустили.
А, упустили. Ну, а многие упустили.
Упустили. И в чем, собственно, выражается это вот «упустили»? Ведь ребенок очень естественным образом расширяет пространство своего, так сказать, мира. Он все хватает, все трогает, на зуб пробует, значит, потрогать. Он в том числе и поведением своим тоже ощупывает границы допустимого, возможного.
Вот, о том и речь.
И вот когда родители, сказав один раз, вот так-то делать нельзя, потом взяли в руки смартфон или включили телевизор, или отвлеклись разговором по телефону, или друг с другом, переписываются где-то, что-то. Да. Нельзя, нельзя один раз. А второй раз почему-то можно. А почему можно? А потому что мама разговаривает по телефону. Оказывается, в этот момент можно уже. Ребенок понимает, что если мама по телефону разговаривает, значит, то, что нельзя, оказывается, можно. А если она ушла на работу, то и подавно теперь всё тогда можно. А если она сидит в какой-то игрушке или телевизор смотрит, так она вообще на него внимания не обратит. Поэтому кто в данном случае виноват? Ребенок, который не слушается, или родители, которые не обращают на ребенка внимания, сказав, дав какой-то воспитательный импульс, вот это нельзя. Дальше, забыв про него, оставив, и даже, может быть, погладив по головке, ребенок дезориентируется, конечно, в этом случае. То есть, если в там, Грузии, вот в этих горных районах, в Черногории где-то, да, если есть какое-то правило, которое ведется, видимо, уже столетиями, наверное, что есть правило, что первый выходит из-за стола старший. Да. И если это правило уже есть, так оно и соблюдается, и за ним следят. И если вдруг ребенок встанет, то его поправят, сразу же поправят. А если бы его не поправляли там, то, конечно, было бы то же самое, о чем мы сейчас и говорим. Непослушание полное. Нужно следить родителям, именно следить за тем, чтобы вот эти правила, которые мы пытаемся ввести в жизнь ребенка, они соблюдались неукоснительно. Тогда все будет нормально. Значит, есть воскресный день,
да,
иди в храм.
Да, да.
Есть, настал вечер, иди молись. Утром встал, перекрестись. В пост, непостные продукты нельзя есть, и так далее, и так далее. Если вот такое есть, то это как-то оказывается очень естественно, нормально и понятно. Ребенок нащупал эти границы, сказал, да, вот это вот понятно, это вот огонь. Вот тронь, обожжешься. Зачем я туда полезу? Я туда и не полезу. Я даже думать об этом забуду. А вот если интересно поиграть, вот тут есть, а тут нет. А дай-ка попробуем, а вот в следующий раз как будет. И в конце концов оказывается, что мерило поведение, хорошее оно или плохое, собственная воля ребенка. И вот тут как раз родители, конечно, вступают в такое поле, страшное, может быть, даже, потому что в подростковом возрасте можно дойти и до каких-то крайних вещей. У нас есть, к сожалению, вот наш храм окормляет подростковую следственный изолятор подростковый. То есть еще они не взрослые, они еще не полную ответственность не несут за преступления, которые совершают, но тем не менее там очень много подростков, которые просто пробовали, и их жалко даже. Вот смотришь на них, они не понимали даже, что делали. Ну, вот как-то вот звучит вроде смешно, неправильно. Как это не понимали, что делали? Вот они взяли и побили кого-нибудь. Ну, как это? Неужели не понимают, что они делали? Понимали. Но они, опять-таки, где-то их в свое время, вот это слово мы опять и опять повторяем, где-то упустили. То есть вины с них никто не снимает. Но где были родители-то? Что они там делали? В то время, когда он пытался кошку ударить. Или собачку, или брата своего.
Это да, тот еще он никакой не хулиган, которых собирают там в специальные учебные заведения или на сборы в милицию периодически. Я как-то работал. Вот. От работы посылали. Вот у нас тут на Пятницкой в отделении милиции было с этими подростками. И там было у нас собрание. Тут нет сейчас вот такой дом культуры с ними. Но я вам скажу, фрукты такие, что, конечно, ой-ой-ой. Но там уже такие тяжелые, вот, запущенные, как у вас, которых вы опекают. Но это, такими столкнуться, они сделают что угодно.
Сразу?
Такие уж кошки. А как родители кошку-то допустили? Вот вопрос.
Вот,
это
вопрос.
Же вообще безобразие.
Кто виноват? Кто виноват в данном случае? Вот первый раз понятно. Второй раз, третий раз видели, что происходит. И должны были приложить усилия, конечно, для того, чтобы как-то исправить поведение. Причем исправление-то может быть очень разным. Для одного достаточно строгого слова или даже взгляда строгого для одного ребенка. А для другого нужно, может быть, и приложить более серьезное. Я вот сейчас боюсь о домашнем насилии подпасть под статью о домашнем насилии, но, тем не менее, какие-то уже меры более строгие.
Закона, слава
нет закона. Вот, ну, значит, можно и по попе схлопотать ведь, да?
И ошибках нет. Вещи. Отменили православные
отменили,
граждане.
Отменили. Вот. Можно или нельзя, но тут опять-таки воспитательные меры у всякого бывают разные. Вот я скажу про себя, я когда растил своих детей, ну, у меня рука не поднималась, да священнику-то это и запрещено. Я помню, когда отец мой, тоже священник, как
да,
известно,
известный,
да? Вот, когда нас с сестрой воспитывал, и надо сказать, что любые, конечно, дети время от времени доставляют родителям массу хлопот, и, конечно, иногда и не слушаются, и все, и, конечно, я должен покаяться, вот отца моего уже нет, а я должен покаяться, что я тоже не слушался когда-то. Ну, в общем, все дети, конечно, в той или иной мере, когда-то в какие-то моменты выражают непослушание. И вот доходило даже до того, что, конечно, ему очень видно хотелось, что меня отшлепать, вот. Но и даже ремешок, то есть он у него такой был специально висел. Да. Но максимум, что он делал, это этим ремешком рядом по дивану, где я сидел, вот попадал не по мне, а рядом. Нельзя священнику возлагать руку ни на кого, иначе это такой канонический случай для того, чтобы перестать священно действовать. Поэтому у священников, может быть, гораздо сложнее, но они выходят из этого положения таким образом, что матушки уже становятся, значит, носителями вот этой строгой власти, которую принято усваивать отцу. Вот матушки бывают у батюшек гораздо более строгие, чем они сами. Но воспитание так или иначе продолжается, конечно. И я бы вот добавил, может быть, к уже сказанному, вот такие вещи. Вот мы говорили сейчас о том, что недостаток последовательности и внимания родителей может впоследствии привести к тому, что ребенок перестает обращать внимание даже на то, что говорят родители. Ну, один раз сказал, ничего не последовало за этим. Второй раз сказал, тоже ничего за этим не последовало. А на сотый раз он скажет, да это уже я и не слышу даже, что там говорят мои родители. Потому что это пустое биение воздуха. Последовательность, конечно, должна быть. Это вот в этом смысле, конечно, недостаток внимания родителей, то, что они увлеклись чем-то иным, чем-то другим, не воспитанием детей, а игрой какой-то, разговорами какими-то, телевизором и так далее, вот это вот, это вина родителей, которая им же и аукнется потом, и аукнется очень больно. Вот надо иметь в виду нашим дорогим радиослушателям, что бывает и такое, что у родителей какая-то, ну, чрезмерная опека. Знаете, это усваивается иногда некоторым национальностям только. Такая правильная еврейская мама, например. Да? У нее сын до 35 лет, как минимум, это маленький ребеночек,
как с которым надо ухаживать. Как у Погрицкого песня «Рыжим Мотли». Вот, у него-то, я сейчас пересказываю, ничего не было, вот, но у него была еврейская мать. Первая часть.
Но ведь такие бывают, конечно, не только у них, это условное такое название, бывают и среди других национальностей, конечно, тоже такие гиперопекающие, что называется,
мы просто не знаем
родители.
Эти, да, там, какие-то молодые
рано или поздно, конечно, иногда возникает протест такой внутренний, что, ну, я уже, сколько можно-то, я уж вырос, да, и мне... А это в разном возрасте бывает. Кто-то вырастает в 14 лет, кто-то вырастает в 35 лет. Но вот рано или поздно, конечно, это прорывается иногда. Вот это эффект так называемой распрямленной пружины. Когда вот гиперопека, когда, как известно, в каких-нибудь там католических колледжах, где очень строго следили за воспитанницами, где все это, сказать, контролировали у них. И вот этот эффект распрямленной пружины, там, где только внешне давление было, а по сути оказывалось, что там и жестокие нравы какие-то, и никто на них внимания не обращает. И сами, может быть, преподаватели или родители ведут себя далеко не так, как они воспитывают своих детей. И вот выходит потом из этого католического колледжа девушка и пускается во все тяжкие. Вот таким же колледжем может оказаться и строгая очень семья. Мы, кстати, к сожалению, знаем такие примеры тоже, когда очень, я не буду сейчас называть, они на слуху, известные такие случаи, люди публичные достаточно, которые пытались очень строго воспитывать своих детей, прям вот по-старообрядчески строго даже. И вот, и потом, когда дети выходили из этой семьи, вдруг оказывалось, что все это впустую оказывалось. Гиперопека, она ни к чему, оказывается, не привела. Оказывается, что когда уже во взрослое состояние пришел, этот ребенок стал взрослым, он сказал, нет, мне это не нужно. И своих детей я буду воспитывать по-другому. Бывает ведь такое.
Бывает такое.
К сожалению.
Хочу только, отец Михаил, немножко прерваться, напомнить, что вы пришли к нам именно, вот, отец Михаил Дудко, в студию радиостанции «Радонеж» сегодня вечером. Передача «Любовь и верность», она идет в прямом эфире. Беседует с ним Валентин Лебедев. Вот. Ну, многие знают наш телефон, но напомню еще раз по обязанности. 8-495, это Москва, 8-495. Ну, основной телефон дальше 959-5939. Я хотел о девушках спросить. Мы все о детях-то. Вот вырастают девушки-то. Ну и что? И где они? Почему они, например, замуж выходят? Не за того. Ну, кого он не то что выбрал, но в данном случае даже и не может уже благословить священник. Мы сейчас говорим в основном, братья и сестры, как вы понимаете, на радиостанции «Радонеж» о православных людях, ну, или близких к церковной жизни. Если говорить про других, так это вообще такое начнется. Нужно уже вести передачу строго до 16 лет и не на «Радонеже». Вот. Где, почему она выходит замуж за кого хочет, например? Священник, ну... часто благословляет, но под давлением. Родителям вообще все равно, лишь бы она замуж вышла. Вот тут еще какой вопрос. А кто это? Ну, вот вы знаете, апостол Павел, одно и то же. Жена через муж, муж... Но это же сказки, чаще всего. Ну, какой-то есть там зазор между сказкой и настоящей былью. Но еще тут у нас в наше время и инославные встречаются. Ну, он же хороший человек, вот он тоже там в Бога верит. Ну, на самом деле это уже не слушается. Слушается только одно, чтобы он, ну, расписался и мужем был. Вот это что ж такое-то? Вот. Так что это не то, что просто непослушание. В данном случае это какое-то непослушание ничему. Но сейчас, и никого.
Сейчас-то вот. Мы все-таки говорим, наверное, скорее о детях, откуда ноги растут, что называется.
Так они растут.
Маленьких.
А почему маленьких? Они вырастают большими же.
А большие, конечно, дети, они не только у еврейской мамы, но и у многих наших соплеменников, сограждан. Дети до, там, не знаю, уже такого возраста, но тем не менее, все-таки, если разумно подходить к этому, в какой-то момент дети, конечно, должны, это просто задача родителей, должны начинать самостоятельную уже жизнь. И что такое самостоятельная жизнь? Это означает, что человек сам начинает принимать решения. Конечно, это не возраст какой-то там 16 лет, или поскольку сейчас получают паспорт, совершеннолетие, возраст 18 лет. Нет, это не всегда связано с этим каким-то рубежом таким возрастным. Иногда раньше это бывает, иногда раньше, позже. Но все-таки, если человеку уже за 30, а он не в состоянии принимать самостоятельных решений, то тогда все-таки это ненормально. Это ненормально. Ну,
конечно, за 30.
Вот, надо, поэтому, конечно, необходимо родителям самим все-таки воспитывать, с одной стороны, послушание и следование линии, которая принята в семье, православие, консервативные ценности традиционные, перспектива жизни благочестивой, доброй. И, конечно, вопрос о том, а как человек ответит на страшном суде Божием. Вот об этом почему-то не принято сейчас говорить с детьми. А раньше с этим об этом очень много говорили. Почитайте даже какие-нибудь сказки Ганса Христиана Андерсена, который, ну, он не православный, как известно, и не русский совершенно человек-то, но там есть и такие моменты, когда человек... Боится того, что будет там, вот, за пределами этой жизни земной. И это с детства человек, страх Божий этот имеет. Этот страх Божий зачастую помогает, как подпорки какие-то, костыли, может быть. Это не вполне, может быть, то, на что следует опираться в течение всей жизни, но в какие-то критические моменты. Вот этот страх будущей жизни, будущего наказания, может быть, даже за грехи, он иногда многих, по крайней мере, раньше спасал от опрометчивых поступков. И об этом тоже надо говорить обязательно. Сейчас принято говорить только о том, что Бог есть любовь. Конечно, это так. Тут даже и говорить нечего. Понятно, что главное содержание Священного Писания, Евангелия, это то, что Бог нас возлюбил до такой степени, что Он Сына Своего Единородного отдал для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Крест – это высшее проявление любви. Но Бог не только любящий Отец, но и мздовоздаятель, и грозный судья. Есть Божий суд на перстнике разврата. Это же нашего поэта учили раньше строки, сейчас уже, наверное, в школе и не учат даже. Есть грозный судья. Он ждет, он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Вот. И это каждый ребенок того времени под этим мог подписаться, конечно. А сейчас много ли родителей говорят о том, что будет страшный суд? Много ли родителей говорят о том, что за каждое слово праздное, слово, не дело даже, а слово, нужно будет дать ответ?
Вот звонок приступил, отец Михаил.
Давайте послушаем.
Говорите. Алло.
Здравствуйте, вы нас слышите? Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да.
Алло. Угу. Можно говорить?
Да, можно, говорите.
У меня вопрос. Ой, там еще кто-то говорит параллель.
Вы говорите, говорите.
Мы слышим.
Мы у меня слышим вопрос к сыну.
Радио.
Ну, к тому священнику, который говорит.
Да, да, да.
К отцу Михаилу.
А вопрос вот какой. Произведение у него о том, как КамАЗ направляет руль, это самое, женщина. А, это я говорю, все поняла. Женщина, которая ведет машину. Ну, и таким образом там катастрофы погибают.
Вы выключите радио. Лучше выключите радио, и тогда будет не слышно.
Вопрос у меня. Для какого возраста это произведение? Какой смысл этого произведения? Кому, чему оно учит?
Вы про КамАЗ сейчас говорите, да? Вы говорите о каком произведении?
Я говорю о том произведении, когда КамАЗ направляет
женская рука, руль, понятно, да.
Женщина,
спасибо.
По-моему, она больная была.
Спасибо. Она была не больная, сейчас есть у нас женщины-летчицы и пулеметчицы. Давно уже у нас военные училища принимают женщин. То есть женщины-летчицы и пулеметчицы не по случаю, там, Великой Отечественной войны, когда на фронт пошли, это понятно. А вот в мирное время показывают, вот, летное училище будут, значит, летать на бомбардировщиках.
Ну, я вот, к сожалению, да. Это произведение не могу никак вспомнить. Если вы, Валентин Иванович, вспомните, то, может, ответите на этот вопрос.
Это какой-то рассказ читала наша.
Или фильм, может, посмотрела.
Да, 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 фильм по какому-то рассказу, по какому-то произведению. Ну что, понятно, она сама хочет, чтобы мы с ней солидаризовались, вот, что КамАЗы одной рукой, тем более, водить женщинам, знаешь, какой КамАЗ, вот вы водите машину, да. Я тоже, сядьте в КамАЗ, вот, а бывают такие КамАЗы, вот сейчас выпустили, что и мужчина-то не подготовленный на нем не поедет, значит, женщина не готова, в принципе, по своей природе водить КамАЗы. Вот и все, это специальное дело. А вот мы сейчас должны праздновать праздник 8 марта, который утверждает, что женщина должна водить КамАЗ. А ведь праздник-то не о слабой прекрасной женщине, а о феминистках, которые довели весь мир, в нашей стране меньше, слава Богу, вот, по молитвам наших, так сказать, отцов, ну, вот до того, что довели, до царства ЛГБТ. А вот еще один звонок. Да, пожалуйста.
Алло. Да? С праздником всех. Да. Поздравляю. С праздником вечной жизни. Ну вот, я хочу сказать, знаете что, меня Олег зовут.
Да.
Алло, слышите, да?
Да.
Знаете, вот готовят инженера, скажем, какой-то технической специальности, готовят к специалисту, да, учится, 11 лет учится в школе, потом 5 лет в институте, потом еще аспирантура. Понимаете, вот сколько времени затрачено для того, чтобы создавать какие-то там технические такие, может быть, научные дела, да? А вот для того, чтобы человека создать, нет обучения, по сути, нет как такового. А ведь раньше учили буквально с малых лет ребенка, готовили уже. И потом дети уже, и что парень, что девушка, они, вступая в брак, они уже были готовы рожать ребенка. И поэтому, знаете, что сейчас этим никто не занимается, по сути. Я предлагаю заняться это на нашей церкви. Сделать всякие такие курсы при храмах. Не там, где это просто такие вечера были, где встречалась молодежь. А вот именно, чтобы обучали самым азам. Азам, и потом долго-долго. Не один год, а много-много лет. Ну, прям до вступления в брак, как бы.
Спасибо, Олег. Вы правильно все говорите. Вот, если создавать это, конечно, что вот в традиционном можно в церковной ограде. Есть ли такие, ну, как бы, школа, может быть, это не называется, как воскресная школа, но кружки воспитания молодежи есть, но их мало.
Ну, их мало. Да, я, откровенно сказать, вот не очень воспринимаю эту идею, что
да,
надо готовить при храмах, именно при храмах, чтобы церковь этим занималась, готовить к семейной жизни. Но все-таки задача церкви – готовить к вечной жизни скорее, чем к семейной жизни. Хотя, конечно, и о семейной жизни тут тоже не надо забывать. Понятное дело, что до вечной жизни-то еще надо пройти, дойти еще, добраться до туда.
Я вам сейчас отвечу.
Но, тем не менее, конечно, вот если мы посмотрим на традиционную семью, в которой много детей, что, конечно, старший ребенок, он как пестун уже, да, он старается, я знаю несколько многодетных семей, с детства тоже знаю, и я вижу, как взрослые дети, не взрослые, а старшие дети, они постепенно подрастая, начинают брать шефство над маленькими детьми. У нас вот, в частности, в алтаре, в храме прислуживают несколько детей семьи, известной такой священнической семьи Правдолюбовых. У меня в храме служит отец Сергий Правдолюбов, тезка известного нашего, тоже отца Сергия Протерия Правдолюбова. Это большая такая разветвленная
очень семья. Да, они везде служат.
Которые, корни, которые уже даже не в прошлый, а позапрошлый век тянутся. Ну так вот, вот я с большим удовольствием, наслаждением даже наблюдаю за ростом тех детей, которые неизменно по воскресным дням приходят в храм. И в особенности мне нравится то, что как взрослые относятся к маленьким. Вот это воспитание взрослого ребенка уже, оно происходит как бы естественным образом. Родители не в состоянии просто за всеми уследить, но с какой любовью взрослые дети обращаются к маленьким, которые только-только в маленьком стихарике, специальный стихарик по наследству достается, приходят, и они уже готовы к взрослой жизни, они уже готовы к тому, чтобы вступать в брак, они готовы к тому, чтобы ухаживать за маленькими, они знают, как все это делается. Так что вот тогда это было нормально. Вот как воспитать хорошего человека, который, вступая в брак, будет готов к этому браку? Родить много детей. И если много детей будет, то тогда проблем будет... Я не скажу, что их не будет вообще, но их будет гораздо меньше.
Об этом рассказывали у нас в передаче тоже многодетные родители. Говорили о том, как дети, ну, старшие, сами по себе воспитывают средних, тем младших. Это да. Но насчет маленького стихарика, это все-таки вот такой радостный... удел семьи Правдолюбовых. Это все-таки не у всех так.
Далеко не
всех. Далеко, даже у церковных людей. Тут ведь вопрос, мы сейчас, дети у нас в передаче как бы уже подросли, а это мы уже говорим о подростках теперь дальше, о взрослых, а ведь непослушание это все продолжается в жизни. Необязательность. Вот, тоже непослушание, предположим. Ну, вы сейчас слушаете, у нас передача, я сказал, это передача «Любовь и верность», радиостанция «Радонеж» у вас, чтобы вы не перепутали. Прямой эфир, между прочим, вторник, 19.00. Вот к нам пришел отец протоиерей Михаил Дудко, с ним я беседую, Валентин Лебедев. Ну, тут море вопросов. Выбрали тему непослушания, потому что я ведь, отец Михаил, только не только же тут дети. Ну вот, ну невозможно, никто же не слушается ничего. Не хотят слушаться начальство, а это грех на самом деле. Есть классические проповеди, кстати, на эту тему, вот, которые иногда пролистывают священник, когда им нужно сказать. Даже споры есть, как это, я прям при мне с одним известным протоиереем вспомнил один известный православный публицист. Что до такой степени, какой грех, что я, почему? Ну, человек гордый, должен кого-то там слушаться отца да мать. А отцы да матери слушаются друг друга. Вот, вот подросли, вот женились, среднеприличные. Ну, вот не то, что прям совсем, как Правдолюбовые, но вот люди. Ну, что, слушается жена мужа? Нет, не слушается.
Это тоже очень важный момент, ведь элементы непослушания могут быть, конечно, они могут быть просто копией поведения самих взрослых людей. Ребенок, он в юном возрасте, он как губка, он впитывает все то, что вокруг есть. Если нам кажется, что мы как-то говорим что-то, а он в это время играет в паровозике, если мы друг с другом ругаемся, я имею в виду отца и мать, мужа и жену, и как-то обидно друг друга обзываем, а если, не дай бог, еще рукоприкладство тоже есть, что тоже, к сожалению, случается, то не надо думать, что ребенок, он как в паровозике играл, так он все это не замечает. Нет, нет, нет. Паровозики паровозиками, а вот эти сложные отношения между родителями, даже в том случае, если они как-то сдерживаются, даже если не будет там откровенной какой-то агрессии, все-таки это считывает ребенок, он нервничает, он начинает воспринимать модель поведения, которую показывают ему его взрослые родители. Если родитель кричит, то и ребенок кричит. Если мать и отец очень спокойные, то, в общем-то, скорее всего, и чаще всего, и ребенок, в общем, довольно спокойный. То есть тут надо модель поведения показывать. А вот как урегулировать конфликты, например? Это же ведь большое умение, большой навык, и каждому ребенку, конечно, он пригодится очень в жизни. Вот есть конфликт, он неизбежно возникнет в школе, в институте, на работе, в семье будущей, может быть, уже. Он неизбежно возникнет. Как его урегулировать? Если у родителей была эта проблема не урегулирована, тем более, если они развелись еще к тому же, если там уже не второй, а третий, четвертый уже отец или мать у этого ребенка, как бы отец и мать, то есть приемные уже,
получается, ну, да.
Вот, то каким образом ребенок возьмет эту модель? Он скажет: да бог с ними, не буду я в этот конфликт вступать, я разрешу этот конфликт таким образом, что отойду в сторону, найду кого-нибудь другого получше. Вот это и будет разрешением конфликта. А ведь так не должно быть.
Не должно быть. Дело все в том, что мы иногда не понимаем, ну, душеведы понимают, те, кто знает, в первую очередь наши пастыри с вами, дорогие радиослушатели, во вторую православные психологи, которых мы часто вот звонки раздают, что это такое. Вот, но таковые есть. Есть вообще психологи. Некоторые люди вообще не могут понять, я вот разговаривал, что такое сознательное, бессознательное. Вот вы сейчас говорите, ребенок там играет, слушает, это очень верно. Есть большие вещи. То есть мы не учитываем, что ребенок впитывает, вот как бы это сказать-то, я вот как раз не есть тот, кто это преподает, не непосредственную информацию, а, ну, как бы, скажем, жизненную ситуацию. Он не думает о том, что он будет ее разряжать, что он будет жить по этой формуле. Ну, сейчас поясню. Вот, например, я несколько раз я стою за бабушек, за дедушек, ну, я вот рос с бабушкой, с дедушкой. Прекрасные люди. Вот на днях исполнилось 50 лет, как умерла бабушка. И, ну, я говорю собеседнице здесь же: как хорошо, когда ребенок живет с прекрасными бабушками, дедушками, они выполняют все роли там и так далее. Она говорит: нет, не выполняют. Вот чего мы не понимаем. В данный случай просто пример. Ну, то есть, они более рачительны могут быть. Ну, чаще всего и бывает, бабушка самая рачительная у нас. Воспитатель, вот это самое, чем родители бы выполнили. Ну, вот то, о чем мы говорили, насчет первого, второго, третьего. Ну, а почему они с бабушкой и с дедушкой? Потому что родители развелись. Значит, мама, вот тут самое главное, которая занимает в его подсознании первое место в жизни человека, уже не с ними. И уже как бы с ним, но в гости пришла, но не с ним. И папы есть такие, он знает. А он тоже отдельно от мамы. Значит, вот оно непослушание. Значит, они не верны друг другу. И не верна мама. А значит, мне надо будет найти не одну жену. Это я проговариваю, человек это не проговаривает. А на всякий случай вторую и третью. Это называется чем? Донжуанством. Вот вам и все. Вот мы не понимаем, как это происходит. Уверенно скажет, он слушает, ходит. Не то, что ему лекции такие читает кто-то. Нет.
Он копирует модель поведения, которую дают ему собственные же родители. И, к сожалению, не все это понимают. И не все даже тогда, когда есть вот этот конфликт, ну ладно, пусть этот конфликт есть. Они рано или поздно, ну, в каждой семье их надо уметь решать. И решать таким образом, чтобы дать пример еще и ребенку. Или, по крайней мере, уже удалиться в какую-нибудь дальнюю комнату, там, где уже ребенок не слышит. Но он все равно все понимает. Так что тут возникает другая проблема, другая серьезная, на самом деле, очень проблема, когда вот ребенок, насмотревшись на все на это, он понимает, что родители для него перестают быть авторитетом каким-то. И ребенок это тоже бывает, к сожалению, начинает мстить родителям. Вот это удивительная такая вещь, которую многие недооценивают. Ну, как это ребенок? Почему он будет мстить? Да. Как это такое бывает? Понятно, что во взрослом возрасте, действительно, находившись к психотерапевтам каким-нибудь, которые сказали, что во всех твоих проблемах виноваты твои родители, они в детстве тебя недосмотрели, недолюбили, вот поэтому ты теперь такой несчастный, такой...
Недолюбленный инфантил, они
говорят. Недолюбленный инфантил. Да. Вот. А кто виноват? А это вот родители твои виноваты, а в свою очередь в их воспитании виноваты их уже родители. И так что это тянется, эта цепочка. Да. Так вот, ребенок, еще не дорастя, не будучи в возрасте взрослым, не став еще взрослым, он, видя такие серьезные вещи, серьезные проблемы, которые возникают между родителями, он иногда начинает мстить даже родителям. Mm-hmm. Мстить за что? За то, что они на него не смотрят, за то, что они его оставляют, за то, что он остается с бабушкой на какие-то долгие периоды жизни, за то, что они поехали куда-нибудь на курорт, а ребенка бросили в деревню куда-нибудь к бабушке, к дедушке, и так далее, и так далее. И вот они возвращаются и видят, что ребенок надулся, что все не так. Они привезли ему красивую игрушку из Таиланда или из какой-нибудь зарубежной страны. Но это же не все далеко. Ребенку нужно другое. Ему не нужна красивая игрушка или фрукт какой-нибудь заморский, который здесь не продается. Да сейчас все продается, в общем. Ему нужно внимание. И рано или поздно он понимает, что это внимание он уже никогда не получит. Что время это уже прошло, родился, может быть, младший ребенок, которому больше достается. И он начинает требовать, а на требования отклика не получает, и он начинает иногда мстить самым изощренным, надо сказать, образом. Например, вот не слушаюсь, ну это классический такой случай. Вот на ровном месте вдруг, вот перестает ребенок слушаться, да то ли послушный даже ребенок. Дальше... Не обращают внимания на ребенка. Каким образом отомстить? Да просто прийти, вывалившись в грязи, и сразу на тебя обратят внимание, конечно. Или принеся домой двойку, или подравшись с каким-нибудь своим сверстником, расквасив нос. Вот тогда тебя пожалеют. Скажешь, ох ты, бедный, упал. Это вот деструктивное такое поведение, которое, конечно, никак не совпадает с нашими представлениями о послушном ребенке. Но вот, к сожалению, хулиганы зачастую это... Ну, это общее место сейчас стало, но я просто могу только повторить. Это недолюбленные какие-то дети, на которых просто махнули рукой. В советские времена педагоги, в общем, довольно часто так и говорили. Брошенные дети. Ну, почему вы не обращаете внимания на детей? Вы виноваты. Родители. Родители воспитывали даже. Советские еще педагоги. Сейчас уже попробуем
воспитать родителей. А сейчас родителей. Нельзя. Нет, это начнутся разные это близкие нет. к статьям.
Все. Какие-то, родительский чат тут же... Трепенется и скажет, какой плохой у нас преподаватель, какие плохие у нас педагоги в школе, в нашей. Ребенок всегда прав, родитель всегда прав, а всегда не прав педагог и преподаватель. И спрашивается, откуда же тогда берутся дети такие невоспитанные. Ну, конечно, от того, что у нас плохие преподаватели. А откуда у нас преподаватели взялись? Из семьи. И все так по кругу у тебя все это идет. И выхода из этого не видно, только... Выход может быть только один, конечно. Это чудо Божие. Я уже вот на какие-то рациональные аргументы, я просто, откровенно сказать, устал уповать. Все-таки в наше время очень многое упирается, да, в общем, во все времена, наверное, упирается в то, что Бог нас продолжает все-таки любить, какими бы мы ни были непослушными. Ведь мы непослушные, в первую очередь, Богу. Непослушание Адамова, оно так и называется, непослушание Адамова.
Да?
Да, оно же явилось причиной всей человеческой истории. Оно явилось причиной того, что Адам и Ева, не послушавшись Бога, они изгнаны были из рая. Вот хороший ли Бог воспитатель, спросим себя. Ну, даже странно такой вопрос задавать. Бог идеальный, конечно, он, в нем нет даже какой-то тени чего-то плохого. Почему же такой результат? Вот такой невоспитанности, непослушания такого. Потому что есть свобода воли у человека. И Бог создал человека по образу своему подобию. И он реализовал таким образом свою свободу. Поэтому из этого можем еще сделать один такой, может быть, парадоксальный вывод. Вывод состоит в том, что родители могут быть идеальными. Ну, почти как Бог.
Угу.
Но тем не менее, дети их могут реализовать свою свободу вот таким образом, каким это произошло в раю при грехопадении. Кто тут виноват? Никто не виноват. Такова история человечества и реализация свободы человека, к сожалению. Непослушание Атамова теперь транслируется и в наш грешный мир.
Да, ну вот это вот, конечно... Заканчивая передачу, поскольку она просто подошла к концу по времени, можно сказать, что мы живем-то, да, в грешном мире. Жили и живем. Мало того, возвращаемся в какую-то, так сказать, античность. Ну, в новых формах, но отступаем от заповедей, конечно. Ну, где-то на Востоке не отступают, или большинство не отступают. В нашем, увы, мире христианском, ну, начали отступать. Причем очень странно, на Западе-то ведь никто не давил. Все прекрасно в этом смысле жили. У нас-то при советской власти искореняли веру. Всякую христианскую, ну, как самую распространенную, в первую очередь. Вот. Ну вот, сливаемся с Западом в этом смысле. А если говорить про послушание мужа жене, жене мужу, а уж больше получилось мы сейчас про детей, не тронули вопрос воцерковления юношей. Он был запланирован, но по времени совершенно оказывается маленькая передача. Вот, один час, а все-таки для нас, для православных, это интересно. Но вот я по этому поводу уже упомянул, а сейчас в конце скажу, есть YouTube у нас, вот, называется он «Православная беседа о главном». По названию нашего журнала «Православная беседа», там о главном нет, но просто «Православная беседа». Ну, некоторым сложно это набирать, поэтому очень можно просто набрать YouTube. Валентин Лебедев, это я, который вел сегодня передачу. Вот, 8 марта, день борьбы. Это сегодняшний лозунг. Не продавайся за цветы. Вот сейчас я видел. 8 марта, день борьбы. За что? За феминизм, теперь радикальный феминизм. Женское должно уйти из женской жизни. Ну, какие тут дети? О чем мы говорим? То есть это живо до сих пор. Вот и все. О чем я хотел сказать. 8 марта, день борьбы. Ютуб Валентин Лебедев. Затем заканчиваем нашу передачу. И просим все благословения у отца Михаила Дудко, протоиерея, и ждем его и на следующей передаче тоже, и вас, вот у ваших микрофонов.
Помоги Бог, благослови вас Бог на всякое доброе дело.
Спасибо, отец Михаил, до свидания, до свидания.
Всего доброго.
Да, и вам, дорогие радиослушатели, мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.